«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем доброго утра, у микрофона Сергей Рыбко, и мы приветствуем в студии Андрея Мовчана, директора программы «Экономическая политика» Московского центра Карнеги. Андрей Андреевич, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе?
Доброе, вполне.
Вы имели свои пристрастия, наблюдая за избирательной кампанией в США?
Нет, это вообще странно иметь пристрастие, находясь на таком расстоянии от страны, это дело американцев убирать своего президента.
Да, но как специалист, неужели вы могли как-то абсолютно апатично относиться к тому, что там происходит? Но вот я спрашиваю вас, доброе ли утро, потому что вот у нас в ньюсруме сегодня все проснулись в таком неком приподнятом настроении, не потому что кто-то болел за Трампа, который, судя по всему, победил, а потому что это было абсолютно непредсказуемо, я имею в виду результат, опираясь на опросы, которые были опубликованы, ну, никому это не приходило в голову. Даже внутренний тотализатор в нашей редакции был в основном в пользу Трампа, в пользу Клинтона все ставили. Вот вас не ободрили эти результаты? Просто теперь будет зачем наблюдать, будет о чем рассуждать, как специалисту, как экономисту, нет?
Ну, есть разница между словами «ободрили» и «взбодрили», да? Да? Они, безусловно, взбодрят сейчас всех, потому что, конечно, предсказания были на стороне Хиллари Клинтон, и в данном случае произошел то, что уже сейчас называют «Brexit 2». Да, то есть событие, которое считалось маловероятным, действительно случилось. И нет, я имел отношение, безусловно, к процессу, я даже писал несколько статей на эту тему, но скорее я сравнивал экономические программы кандидатов и в общем, приходил, по крайней мере, в своих статьях к выводу о том, что, несмотря на большую разницу в подходах, они как бы подходят с двух разных сторон к экономике, конечные результаты их действий, если бы их действия совпадали с их программой, были бы более-менее одними и теми же.
То есть нельзя сказать, что кто-то получил бы лучший результат от американской экономики из этих двух кандидатов. В принципе, они все пришли бы к одному и тому же результату, выраженному в оценке плюс-минус.
С нашей стороны было бы достаточно самонадеянно говорить, какие результаты были бы у какого президента. Мы не понимаем ни долгосрочных последствий политик, ни самих политик. Им придется свою политику согласовывать с Конгрессом, и с Сенатом, и с администрацией, и, в общем-то, с народом Соединенных Штатов. Поэтому и Трамп вынужден будет наверняка поменять большинство из своих заявлений и многого не сделать из того, что он обещал. Вот. Но, тем не менее, если говорить в целом, да, они в качестве краеугольных камней своей политики оба рассматривали налоговые вопросы. Клинтон хотел налоговое бремя поднять наверх на более богатых и на корпорации. Трамп предлагал спустить вниз, сняв нагрузки с
зарабатывающих игроков. Но это разве изначально не каноны республиканцев и демократов в подходе именно к налоговой политике?
Во-первых, в некотором смысле это просто канонические заявления, вы абсолютно правы, которые нельзя было не делать на их месте. А во-вторых, оба эти действия, они ведут к эффектам, которые вынуждены будут искать в других местах компенсаторных механизмов, и в конечном итоге приведут примерно в одну и ту же область. Да, и им придется балансировать дефицит бюджета, им придется балансировать внешнюю торговлю, им придется балансировать возможность социального обеспечения. В конечном итоге, скорее всего, и та, и другая программа вылились бы в некоторый гибрид различных мер, которые мы наблюдаем уже примерно 30 лет в Америке. И примерно последние лет 17-18 он работает не очень хорошо, но, тем не менее, работает и сохраняет Америку в позиции самой мощной экономики мира.
Когда вы анализировали программы кандидатов, вы данные о программе Трампа брали откуда? Потому что, может быть, я недостаточно глубоко погружался в тему, но вся аналитика по этому вопросу, вот в той части, которая Трампа касается, она без прямых цитат, ну, то есть как будто Дональд Трамп не проговаривал лично, что он планирует делать в области экономики и вообще в области экономической политики. А вот где-то кто-то генерировал эти программы, можно было ознакомиться там-то и там-то. Трамп лично насколько осведомлен вот в тех вопросах экономических, о которых он как бы заявляет?
Ну, мне кажется, что это не совсем так. Значит, дело в том, что у Трампа за последние 5-6 месяцев, начиная с июля, наверное, я боюсь ошибиться, была целая серия больших выступлений и речей, посвященных экономике.
Именно экономике.
Да, началось это, опять же, боюсь ошибиться, по-моему, это началось в июле с речи в Детройте, и основная его речь экономическая была в Нью-Йорке в сентябре, где он очень подробно и внятно и вдумчиво, далеко не всегда, на мой взгляд, правильно, да, при этом, оценивал состояние экономики и предлагал меры по ее изменению.
И это были не популистские громкие заявления, которые потом хорошо в заголовках тиражировать, это... Ну, был взрослый подход.
Ну, как, взрослый подход может быть правильным и неправильным, этот подход был, безусловно, взрослым. Другой вопрос, что если потом взять
оценки
в руки...
Оценки не вполне верны, может.
Если взять в руки этот подход, да, например, посмотреть на его заявление о том, как он будет выстраивать систему мотивации для корпораций, вернуть иностранное производство в Америку, да, то ты начинаешь, разбираясь, понимать, что эта система работать так, как он предлагает, не будет. По самым разным причинам.
А готовы прямо сейчас ухватиться именно за эту историю, потому что что я вспоминаю об этом приглашении Трампа, адресованном крупным корпорациям, вернуть капиталы в США? Ну, есть просто сам призыв и обещание снизить налоги для этих корпораций до... Самый высокий процент возможный, там, в зависимости от капитала корпорации, по-моему, говорю про 25% годовой выручки, верно? От каждой корпорации.
Ну, это с точки зрения, это с точки зрения размера налогов.
Да.
Да, но...
А что еще он сулил?
Нет, он предлагает, безусловно, снижение налогов, а что он еще может сделать? Ну, да? Да. Он же там демократическая страна, государство может управлять только налогами, сборами, да, там и технической регуляцией. Но, конечно, Трамп забывает, во-первых, о масштабах бедствия. Скажем, в Мексике зарплата среднего рабочего автомобильного завода в 8 раз ниже, чем зарплата в Америке. И никакими 15-20% снижениями налогов вы это не можете перекрыть никак. Во-вторых, корпорации выносят заводы за территорию США не только для того, чтобы производить товары, которые они ввозят обратно на территорию штатов, это малая часть, а в основном для того, чтобы экспортировать их в другие страны. Для того, чтобы экспортировать их в другие страны, необходимо иметь достаточно низкую себестоимость, потому что в других странах покупательная способность намного ниже. И идея Трампа, что он снижает налоги на средний класс, и этот средний класс в состоянии больше покупать, поэтому корпорации могут больше производить в Америке, она, конечно, хороша, но она абсолютно нерелевантна к вопросу о производстве за границей.
Ну, то есть он исходит из того, что как будто бы все производство работает на американского потребителя, а всех остальных потребителей будто бы и не существует.
Ну, в некотором смысле, да. То есть его не очень интересуют иностранные операции корпорации, его интересует то, что заводится в страну. Надо сказать, что и... Сам по себе удар по корпорациям в этом смысле, он немножко в пустоту. Тот же Ford, например, инвестирует на территории Америки в 10 раз больше, чем вне Америки. То есть все его иностранные инвестиции, это 10% от всего объема, который он делает. Его иностранное производство, ввозимое в Америку, это меньше 8% от его общих продаж в Америке. То есть даже если Трампу каким-то чудесным образом, специальными налоговыми льготами, специальными условиями, еще чем-то, не знаю, прямым административным давлением, как любят в России говорить, чего в Америке не бывает, удастся заставить Ford производить машины для Америки только в Америке, это изменит примерно на 8% занятость в Детройте от имеющейся сейчас. Да, то есть, если сейчас занятость там, на заводах Форда, не знаю, составляет 20-25% от жителей, да, то ну вот добавьте еще 1.5%, грубо говоря, занятости в Детройте. Это результат, конечно, хороший, но не революционный. И это будет за счет удорожания стоимости автомобилей, это будет за счет того, что вырастет инфляция, и налоговые льготы, которые он предлагает для среднего класса, уйдут в сущности на покрытие этих инфляционных процессов.
Можно ли говорить о том, что это действительно в силах президента, при том, что и Конгресс сейчас тоже становится республиканским, но в конечном итоге в силах президента вот эту налоговую политику в принципе так строго выстроить, как он это проговаривает?
Ну, это в силах
кто-то
не президента.
Кто может ему препятствовать в этом?
Это в силах не президента, а системы управления государством.
Я это имею в виду, но
закон
просто мы
пройти
сейчас
через
исходим...
Сенат и Конгресс.
Да.
Закон должен быть утвержден. В силах президента этот закон подать в Сенат.
Я ровно это и имею в виду. То есть то, что Трамп в ходе своей кампании заявил некоторые грядущие шаги, насколько вероятно, что они будут реализованы, исходя из того, что система прохождения этих идей довольно...
Ну, смотрите, для того, чтобы предсказывать, не очень точно, но предсказывать прохождение через парламент американский этих законов, необходимо понимать, кто оказывает влияние на конгрессменов, которые принимают. На них оказывают влияние избиратели. Сегодня примерно 70% избирателей с точки зрения полов предпочитают Трампа. Эти 70% – это более обеспеченные, более богатые люди. За Клинтона проголосовали отчетливо люди с достатком до 100 тысяч долларов в год с доходом. Безусловно, спонсорские программы кандидатов в конгрессмены возможности для конгрессменов внутри своих штатов, внутри своих округов создавать рабочие места, все находятся в руках более обеспеченных людей. Поэтому если закон, который поддерживает Трамп, которого поддерживают более богатые люди, о снижении налогов для более богатых людей придет в Конгресс, то вероятность его поддержки больше 50%.
Вы сказали, что значительная часть электората, проголосовавшего за Трампа, это люди состоятельные, с доходом...
Нет, я сказал не совсем это. Я сказал, что среди людей с доходом более 100 тысяч долларов в год больше 50% проголосовало за Трампа. То есть там он победил.
Он проиграл среди бедных. Они объективно поддерживают его программу или их манит только, опять же, предложение, касающееся снижения налогов, ну, в том числе и вот для такой категории?
Мы с вами не можем это определить. Как нет, у нас нет механизма, мы не можем опросить этих людей и узнать правду. Мы знаем, что эти люди поддерживают налоговые идеи Трампа, экономические идеи Трампа о больших возможностях для местных корпораций в значительно большей степени, чем его идеи относительно, скажем, иммигрантов, беженцев и торговых войн. Хотя бы потому, что мы видели мнение там, среднего класса, мы видели его в различных опросах, и на основании чего строилась идея о том, что Хиллари Клинтон победит, в частности, то, что средний класс не поддерживал идеи, скажем, торговых войн, налоговых барьеров, барьеров из пошлин, стены на границе с Мексикой, нетолерантности к мигрантам и так далее. Угу. Это косвенно говорит о том, что перевесили доводы налоговые, доводы, связанные с, напрямую с бизнесом, и это значит, что у них горячая поддержка. Но, опять же, судить очень сложно.
Я напоминаю, что у нас в студии Андрей Мовчан. Можете присоединяться к нашему разговору. Напоминаю, телеграм наш говорит МСК-бот латиницей в одно слово. СМС-портал +7 925 48 94 8. Звонки в прямой эфир тоже принимаются. Номер 7373948, код 495. 008 слушатель спрашивает. Непонятно, почему биржи падают? Ведь Трамп за реальное развитие экономики, а не за ничем не обеспеченные финансовые игры. Вообще то, что сейчас происходит на рынках, из этого можно уже какую-то тенденцию выводить, или это просто вот какие-то колебания сегодняшнего дня, пока еще этот выборный цикл идет активно?
Ну, тенденцию мы будем выводить месяца через 2-3, угу. И только начинать, потому что мы все равно не будем понимать, что будет делать новый президент. Колебания совершенно естественны. Победа Трампа – это маловероятное событие. Любое маловероятное событие вызывает рост ощущения риска. Рост ощущения риска в стране, естественно, вызвал продажи доллара, естественно, вызвал продажи акций. Отношение Трампа к взаимодействию с Мексикой, к единому экономическому пространству с Мексикой, нам известно. Соответственно, мексиканский песо упал в связи с этим в ночь уже.
Да.
И в общем, это весь эффект, который сейчас есть на рынках. Да, mm-hmm. Легкое падение рынков акций, да, легкое падение доллара, да, там на 1% снизилась нефть, но оно падает на 1% без всяких выборов президента каждый третий день. Да, падение мексиканской валюты, которая, скорее всего, будет отыграна. Да, я видел сегодня с утра, поскольку я много занимаюсь рынками долгов в Латинской Америке в том числе, мы смотрели сегодня с утра, что происходит с мексиканскими долгами, в общем, они очень прилично себя ведут. Падали бумаги, непосредственно связанные с рынками Штатов, потом стали восстанавливаться. В целом увеличение доходности среднесрочных мексиканских бумаг составляет 0,2%. Это очень небольшая величина.
Если обратить внимание не на Мексику, а на Китай, ведь для импорта из Китая Трамп предлагает пошлину еще более значимую, чем для мексиканского импорта. Он, по-моему, говорил о 45%. Во-первых, насколько реально, что Америка на это пойдет, а во-вторых, как это скажется и на Китае, и на прочих странах, которые тоже с Китаем дело имеют?
Китайский импорт в Америке составляет от всего американского потребления очень небольшую цифру, это несколько процентов. У нас может быть иллюзия, что американцы потребляют все китайское, это не так.
Позвольте тогда уточнить, вообще импорт товаров в США, он как-то так рассеянно дифференцирован, нельзя сказать, что вот есть какой-то импортер, который основную массу товаров поставляет. Понимаю, что товары тоже дифференцированы.
Нельзя, но самое главное, чего нельзя сказать, это то, что американская экономика сильно зависит от импорта. Значит, весь совокупный импорт американской экономики при, там, если не ошибусь, примерно 18 триллионах долларов ВВП составляет меньше 2 триллионов. это не очень много. Причем огромная часть этого импорта – это государственное потребление, это какое-то технологическое потребление, а частное потребление Америки устроено так, что американцы потребляют примерно 12% товаров импортных и примерно 88% своих отечественных. Они, на самом деле, экономика очень сильно самодостаточная в этом смысле.
Почему тогда Трамп в такой степени сосредоточен на том, чтобы вернуть производство в страну и вообще именно этим вопросом озаботился, если вот вы сейчас описываете, ну, ситуацию благополучную?
Во-первых, потому что Америка большой экспортер. И вернуть производство в Америку во многом означает производить больше на экспорт и, значит, больше зарабатывать на внешних рынках.
Да, но чуть ранее вы сказали, что он, в свою очередь, не принимает во внимание то, что американские производства, расположенные за рубежом, они тоже ориентированы на экспорт, и, может быть, им в их нынешнем положении удобнее это делать?
Безусловно, безусловно. Я начал разговор с того, что, несмотря на то, что у него достаточно взрослые рассуждения об экономике, они далеко не все правильные. Угу. Он предполагает, я не знаю почему, мне сложно, я ни разу не разговаривал с Дональдом Трампом, он предполагает, что своими мерами он может вернуть производство, в том числе и экспортное, в Америку. Я полагаю, что это не так. Я думаю, что, став президентом, он получит достаточно внятное объяснение того, что он может, а что он не может, достаточно быстро, и будет проводить политику намного более взвешенную. Но так или иначе, вот как бы, чтобы суммировать картинку, Америка очень самодостаточная страна, импорт достаточно маленький. По цене, да, здесь вопрос не в том, какое количество штанов или футболок Америка получает, и ходят ли американцы в китайских
футболках,
сколько
она за это платит.
Вопрос, сколько они платят. Они платят эти 12% за импорт, и даже если импорт вырастет в цене, там, не знаю, в полтора раза, да, то, ну, значит, для потребления это чувствительно 6%. Это не самое страшное, не самый большой шок потребления. Это не очень заметят китайцы, которые, естественно, перенесут это на американцев в цене. И это не очень заметят американцы, которые заплатят на 6% больше, да, в своей потребительской корзине. Ну, это двухгодовая инфляция примерно, да, чуть больше, там, да, 2,5-годовая инфляция. Трамп все равно не сможет это сделать за один год, поэтому это все размажется на несколько лет. Поэтому даже если он это сделает, мы не увидим серьезных изменений в экономической ситуации.
В том числе и для Китая это не будет шоком?
Я думаю, что американцы не станут меньше потреблять. Угу. Китайский экспорт в Америку примерно 40%, дай бог не соврать, его мирового экспорта. Соответственно, для китайцев это, конечно, важно, они не захотят поставлять меньше, но и американцы не захотят потреблять меньше из-за этой пошлины. Поэтому
они договорятся, и это будет работать и дальше.
Я думаю, что баланс возникнет,
безусловно. Слушатель, который минует себя, Санчиксон, утверждает, что в России 90% импорта – это китайская продукция. Здесь, наверное, можно с этим спорить.
Нет, это большая ошибка. Значит, я думаю, что он просто не учитывает импорт технологический и сырьевой. На самом деле в России 85% импорта – это Евросоюз. Опять же, в деньгах, да, если считать в штуках, мне сложно сказать, мы наверняка покупаем миллионы маек и трусов из Китая, вот, но наш импорт из Китая составляет порядка сейчас 50 миллиардов долларов, наш импорт из Евросоюза примерно в 5 раз больше, наш импорт из Китая падает, он упал процентов на 20-25 за время этого кризиса.
И это связано уже на нашей стороне с тем, что мы стали меньше потреблять.
Мы стали меньше потреблять, и многие цены стали ниже для нас, потому что мы просто не можем покупать по этим ценам. Я думаю, что те, кто покупал автомобили в последнее время или смотрел на цены, видят, как и европейские, и китайские, и японские автомобили упали в цене в России. Я имею в виду в валюте, если их пересчитывать. Но поскольку мы экспорт и импорт считаем там в долларах, да, то нам приходится уменьшать его объем из-за этого.
Слушайте, у меня сейчас, читая сообщение нашего слушателя 812-го, у меня сложилась теория. Он спрашивает, то есть успех таки в импортозамещении, я не призываю отвечать на этот вопрос, просто мне напомнило об этом слове импортозамещение. Вы не готовы допустить, что вот эта программа Трампа экономическая с возвращением производства в Соединенные Штаты, что, возможно, это порождение какого-то вдохновения, то есть люди, которые работают с Трампом, его команда, может быть, он персонально достаточно внимательно следили за хотя бы даже за риторикой, которая у нас здесь в России существует, и вот этот курс на импортозамещение, они попытались как-то перенять, приживить, и вот поэтому была запущена эта программа, призывающая производителей вернуться в США.
Ну, нет.
Исключено?
Конечно, нет. Если бы это было так, то Трамп побоялся бы просто открывать рот, потому что в России импортозамещение практически полностью провалено.
Я же говорю, они риторически как-то восприняли это?
Я не думаю. Россия слишком мала для того, чтобы американцы у нас учились, просто, ну, экономически. Да, мы для них не представляем примера. Россия очень сильно зависит от импорта. У нас 45% всего потребления импорт, а в части технологического оборудования 95% потребления импорт. В Америке ситуация ровно обратная. В Америке очень низкая безработица, она падает без всяких программ Трампа сейчас, она находится на опасно низком уровне, потому что за этим уже начинается резкий рост зарплат, потому что не хватает рабочей силы, поэтому, конечно, не в этом дело. Трамп представляет лучше всего интересы корпорации, потому что сам бизнесмен. Трамп представляет интересы корпорации, потому что они его поддерживали в той или иной степени, корпорациям хочется более низкие налоги. Что уж дальше они будут делать с более низкими налогами, другой вопрос, да, они просто будут больше зарабатывать в этой ситуации. Риторика по поводу того, что давайте вернем производство обратно, она направлена на людей, которые боятся потерять работу, но, на мой взгляд, она не более чем популистская риторика, ее много всегда вокруг.
Потому что угрозы безработицы не существует, или потому что корпорации на это не пойдут, как вы только что описали, зарплаты мексиканцев в разы меньше,
конечно,
поэтому...
Конечно, корпорации на это не пойдут, корпорации нельзя заставить, Америка не Россия, там все имеют право делать то, что они считают нужным.
Но риск такой драматичной безработицы в Соединенных Штатах на сегодняшний день существует?
Нет, в Соединенных Штатах сегодня безработица одна из самых низких в истории. И связано это отнюдь не с госсектором, не с социализацией, не с пособиями, не с госбюджетом. Связано это с тем, что американцы сегодня умеют создавать частные компании производства. 60-65% американского ВВП – это малый и средний бизнес. Как только в Америке чуть-чуть ожило потребление после кризиса, сразу рабочие места в этих секторах стали появляться очень активно. И даже если... крупные корпорации увеличат свой найм работников, потому что Трамп сделает что-то в экономике для них, и они захотят нанять больше людей, это будет не главным способом снижать безработицу. Главный способ снижения безработицы в Америке – все-таки малые и средние предприятия, и именно они чувствуют себя хорошо, живо, у них низкие ощущения рисков и остаются низкими ощущениями рисков, они очень хорошо встроены в великолепную систему правоприменения американскую, они чувствуют себя защищенными. Они чувствуют большой рынок потребления внутри страны.
И это они проголосовали за Трампа
накануне. И они, в общем, проголосовали за Трампа. Если вы посмотрите средний уровень дохода от 100 до 250 тысяч долларов на домохозяйство, там отрыв Трампа от Клинтон самый большой.
А откуда тогда, ну, довольно прочное в наших медиа такое мнение о том, что сторонники Трампа – это те, кого именуют реднеки, люди без высшего образования, проживающие в каких-то некрупных городах. Может быть, они и предприниматели, но на каком-то своем совершенно сельском уровне, не более того. Вот если вы сейчас описываете предпринимателей по нашим меркам такими серьезными доходами, откуда этот устоявшийся образ реднека, который выбирает Трампа?
Ну, вы знаете,
или я не прав вообще говоря, что такое представление в наших медиа есть?
Мне очень сложно комментировать. Я, во-первых, не очень... Во-первых, у нас разные очень медиа. Да? Там «Московский комсомолец», «Комсомольская правда» – очень разные газеты.
Ну,
даже они, я уж не говорю о «Новой газете», например, о газете «Правда». Да? И слава богу, что у нас есть разные мнения в медиа. Во-вторых, медиа есть медиа. Медиа любят сенсации, медиа очень часто дают непроверенную информацию, медиа любят упрощение, к сожалению. Да? Но не только у нас, в Америке происходит ровно то же самое. Я бы сказал, что этот образ неправильный, конечно. Наверное, как мне кажется, поддержка Клинтон в основном была сосредоточена в слоях, связанных с государством. С государством Америки связано много. Все соцобеспечение, образование, наука, культура во многом, все структурные институты административные, все более бедные слои населения, у которых пособие.
Можно на наш русский манер сказать, что бюджетники голосовали за Клинтон?
Ну, очень грубо, потому что там с государством связь значительно более сложная. За Трампа скорее голосовали люди, занимающиеся своим бизнесом, меньше зависящие от государств.
В студии Андрей Мовчан, директор программы «Экономическая политика» Московского центра Карнеги. После информационного выпуска продолжим с ним разговор. Напоминаю, телефон прямого эфира 7373948. Будем уже с вашим участием беседовать.
Хороший вопрос.
11:35. В студии «Говорит Москва», директор программы «Экономическая политика» Московского центра Карнеги Андрей Мовчан. Меня зовут Сергей Рыбко. Вы готовы с публикой поделиться этим своим наблюдением?
А, вот мы тут, да, пока шли новости, забавную вещь для себя открыли, что ведь сегодня 9 ноября, а американцы ведут учет месяцев и дней в обратную сторону. То есть они справа говорят месяц, а потом день. 11.9, 9.11, это как 11 сентября такой день.
Но который... какой-нибудь BuzzFeed и какие-нибудь комики наверняка это подхватят. Да, то есть, день избрания Трампа – это 2 11 сентября или 11 сентября, наоборот.
9.11 они это называют, 2 9.11. 11, день, который должен перетряхнуть Америку, слава богу, без жертв, да, и можно вспомнить также, что история первый раз оборачивается трагедией, а второй раз фарсом, как говорили великие, поэтому будем надеяться все-таки, что это будет мягкий переворот.
Призываем вас участвовать в нашем разговоре. 7373-94,8 – это телефон прямого эфира, 495, код, смс-портал, плюс 7-925-48-94,8, и телеграм говорит МСК-бот, в одно слово латиницей, тоже пишите, пожалуйста. Владимир В. интересуется, а что будет с процентными ставками и госдолгом США? Большая история, наверное, и большой разговор. У вас есть краткий ответ.
Ну, во-первых, если сравнивать, то ничего не будет, да, потому что госдолг США – это такая большая вещь серьезная, с которой справиться одному президенту ни в ту, ни в другую сторону не под силу. И управляют им очень серьезные умные люди, которые, если мы видели, как это произошло, скажем, в 2008 году, да, и вокруг 2008 года, крайне аккуратно себя вели и крайне точно функционировали.
То есть это просто элемент системы, который даже ей не вредит, а он просто работает в составе.
Да, это крайне важный элемент системы, сделан он очень неплохо, работает он хорошо и продуманно, и, конечно, Трамп не смог, просто даже если захочет, не сможет туда влезть, там, порубать шашкой.
Почему?
Потому что он часть демократической системы, потому что у него не царство, а республика президентская. С другой стороны, если мы говорим про ставки, то сейчас, конечно, вероятность декабрьского повышения ставки ФРС ниже. Опять же, почему? Потому что неопределенность выросла. Мы не понимаем, какую политику будет проводить Трамп, а какую политику проводила бы Хиллари Клинтон, было в общем понятно. Поэтому в короткой перспективе ставки останутся, скорее всего, ниже, и это значит, скажем, что долговые рынки будут себя вести спокойнее сейчас, чем если бы это было при... победе Хиллари Клинтон. Вспомните, год назад после повышения ставки ФРС были провалы очень большие на долговых рынках. Вот сейчас, скорее всего, нам их ожидать не стоит.
7373-94,8, как я говорил, это номер прямого эфира, и вы присоединяйтесь к нашему разговору. Андрей Андреевич, наушники, пожалуйста. 7373-94,8, здравствуйте. Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что американцы хорошо умеют организовывать бизнес. А откуда у них это? Они что, обучение какое проходит? Или у них это в крови все по сравнению с нашим бывшим комсомольцем, который ничего не может организовать?
Спасибо. Вы знаете, вот правильный ответ на вопрос – у них все. У них прекрасное обучение, действительно. У них очень сильно отличается обучение в школах. Прежде всего, у них делается упор на обучение тому, что они называют critical thinking. То есть способность спорить, аргументировать, дискутировать, выявлять истину.
Андрей Андреевич, возможно сказать, на каком историческом этапе вот были приняты эти судьбоносные решения, которые систему так наладили?
Это не судьбоносные решения. Америка – страна бизнеса. Она создавалась как страна бизнеса еще когда была колонией Великобритании. Она развивалась как страна бизнеса. Школы в основном формировались снизу, а не сверху. Да, у них же нет, и сейчас нет, собственно, стандарта школьной программы. Да, у них есть экзамены, как бы выпускные, да, но эти экзамены – это маленькая часть программы, и ни один университет не рассматривает экзамены как способ определить себе абитуриента. Да, они на них смотрят как на маленькую часть всей информации про будущего студента. И в этих экзаменах, в этих же экзаменах, большая часть посвящена именно способности разобраться, понять, аргументировать, доказать свою точку зрения, а не энциклопедическим знаниям, как в России. От этого у американцев привычка все подвергать сомнению, пытаться выяснить самим, искать источники и так далее. У нас же энциклопедическое образование, которое вбивают в голову детям, заставляет их верить во все, что они читают, и запоминать, без попытки понять, как на самом деле это работает, правда это или неправда. Кроме того, у американцев, конечно, огромные исторические традиции выживания страны за счет элиты бизнеса, за счет людей, которые строили достаток этой страны. У них не было ресурсов больших. Да, когда схлопнулся хлопковый рай в свое время, в период гражданской войны, то у них вообще почти не осталось ресурсов для того, чтобы себя кормить, кроме возможности создавать конкурентное производство. Они его и создали.
Готовы к такому смелому обобщению, что отставание России связано, во-первых, с проблемами в образовании, а во-вторых, с избалованностью вот этой доступностью ресурсов?
Ну, я добавил бы третью еще вещь, связанную с историческим административным управлением страны, с возможностью неконкурентного правления в течение долгого времени, которое и развращает, и ухудшает качество управления. Плюс, конечно, ресурсное проклятие, мы это отлично знаем, мы об этом все время говорим. Плюс проблема образования, которая фактически была унаследована еще с XIX века. Мы, на самом деле, не научились менять нашу систему образования.
Слушатель Симон нас приветствует и спрашивает, а можете сказать, что будет с рынком драгметаллов? Повторим, 2011 год. Вероятно, для меня вам придется напомнить, в 2011 году с рынком драгметаллов что такое?
Видимо, имеется в виду резкие изменения в цене золота. На самом деле, ничего, конечно, не повторяется в истории, мы ничего не повторим. Еще раз, выборы президента Соединенных Штатов Америки – это забавное, интересное и важное мероприятие, но оно ни в коей мере не является определяющим для рынков и экономики. Президент – это важный элемент сбалансированной, хорошо выстроенной системы американского управления. Безусловно, огромный американский корабль экономический сейчас возьмет какой-то другой курс, но этот курс не может отличаться от предыдущего больше, чем на несколько градусов.
Это не революция.
Это абсолютно не революция и даже не быстрая эволюция. Вспомните, как это происходило с великими президентами в прошлом. Да? Там Рейгономика известная, mm-hmm. да, или вот там с Обамой, когда он стал создавать социальные структуры типа Обама-Кир, там Medicare, Medicaid поддерживать. Это, конечно, были повороты, но эти повороты были заметны профессионалам, а не широким массам.
Ваши вопросы Андрею Мовчану, либо комментарии к сказанному принимаем по номеру 7373948. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Максим.
Да.
Вы знаете, вот я слушал только что новости, и когда я услышал, что наша Дума аплодировала выборам Трампа, я ужаснулся. Почему? Потому что эти дяди толстые, они, значит, знают, что все будет так же, как и было, и им будет еще лучше, а нам хуже. Как вы думаете?
Я думаю, добрый день, что аплодисменты нашей Думы имеют мало отношения к рационали. Дума наша вообще очень сильно, по-моему, двигается эмоциями и идеологией, и пропагандой. У нас как-то так странно сложилась пропаганда в последнее время, что Трамп – это как бы хорошо для нас, а Клинтон – это как бы плохо для нас. Мне кажется, на самом деле ни то, ни другое, ни хорошо и ни плохо, это там другая страна, она все равно будет вести свою некоторую прагматическую политику, какую абсолютно невозможно предсказать в данный момент, да и не нужно, наверное, да, она будет обстоятельствами определяться. Я думаю, на самом деле, что Трамп это для России хорошо, в том числе по очень неожиданному поводу. Дело в том, что Трамп фактически демонстрирует нам, и победа Трампа фактически демонстрирует нам, как свободная страна может сделать ставку на бизнесмена, на человека, который
вот это, кстати,
хочет развивать бизнес.
Классная штука. А здесь какой вывод сделают из победы Трампа? Вывод о том, что, опять же, если есть впечатление о том, что голосующий за Трампа – это тот самый реднек в клетчатой рубашке, и там это как будто сработало, либо здесь действительно поймут, обратят внимание на то, что это бизнес и предприниматели поддержали его.
Я не знаю, что сделают здесь, да, это всегда загадка, да, я могу сказать, что можно сделать, да, какие выводы можно сделать, они очень важны. Значит, во-первых, Америка продемонстрировала, как можно отвергать семейственность. Вот эти идеи, которые в том числе в нашей прессе были о том, что теперь несколько семей управляют Америкой, вот Америка показала, что это не так. Опять никакой семьи, ни Клинтонов, ни Буша и нету власти, да, появился совсем новый человек, который никогда на Олимпе не находился.
Трамп совсем не был встроен вот в эти кланы.
Он не был ни губернатором, ни мэром, он не занимал позиции в политике крупных, он бизнесмен. Он никогда не скрывал, что он бизнесмен, он очень часто находился в антагонизме с крупными кланами, и его заявления часто всех ужасали. Он такой, он не Майкл Блумберг, да, он инфантерибль этой экономики. И в этом смысле, оказывается, даже Америка может выбрать олигарха, да, и он сможет как-то управлять государством. Мы сейчас посмотрим, как, и это интересный эксперимент. Во-вторых, конечно, Америка наглядно продемонстрировала, что можно выбрать бизнес. Из всех богатств и альтернатив, из социального государства, из подачек, из всеобщего равного права, из обеспеченных доходов, из больше чем половины населения, получающих льготы и купоны, из огромного моря чиновников, которые пишут и переписывают законы, можно выбрать вдруг бизнес, бизнесмена, циника, прагматичного человека, не очень толерантного, не очень вежливого, фрика в каком-то смысле. У нас его часто сравнивают с Жириновским, на мой взгляд, это абсолютно неоправданное сравнение. Жириновский ни копейки не заработал своим трудом. Жириновский не создал ни одного бизнеса.
Да, здесь но имеется в виду артистический компонент. То есть американцев не пугает кандидат, который до такой степени артистичен.
Ну, слушайте, артистом был Рональд Рейган. Да, и это был один из величайших президентов Америки.
Но он был артистом профессиональным. Это разные качества артистизма. Одно дело та самая фриковатость, которую вы обозначили справедливо, другое дело профессионал.
Ну, нет, безусловно, у Трампа есть манеры, с которыми во дворец королевы его бы, наверное, не пустили. А вот в Белый дом его теперь пустили, и мы посмотрим, что из этого получится, и можем подумать про Россию в этом смысле. Да, для нас это хороший опыт и эксперимент. Что, если фриковатого бизнесмена пустить вместо чиновника во власть?
Благо, таких у нас хватает, наверное.
Таких у нас не хватает, на мой взгляд, надо больше. У нас очень мало бизнесменов, но и у нас есть из кого выбрать.
7373948, присоединяйтесь к разговору, пожалуйста. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Антон зовут. У меня вот такой вопрос к нашему уважаемому гостю. Вот всю риторику, которую наши СМИ развивали по поводу госпожи Клинтон, можно было характеризовать тремя словами. Это санкции, война, проблемы. Какими бы тремя словами вы бы характеризовали господина Трампа? Спасибо.
Ага. Ну, я не готов соревноваться с нашими СМИ, и мне кажется, что и Хиллари Клинтон, и господин Трамп намного сложнее, чем три слова, о которых можно сказать. Я абсолютно точно могу сказать, что все те три слова, которые были бы в отношении России при Клинтон, будут и при Трампе. Я не думаю, что это война. Я уверен, что это санкции, и мне не кажется, что Америка создает нам проблемы. Мне кажется, мы сами себе создаем огромное количество проблем. Но отношение к России при Трампе будет ровно таким же. Отношение к России, которое сейчас в Соединенных Штатах Америки практикуется, оно, с одной стороны, прагматично негативное, с другой стороны, достаточно отстраненное. Наш объем торговли с Соединенными Штатами Америки не превышает 10 миллиардов долларов в год. Это копейки. Мы все, что мы с Америкой можем делать, это мы можем на расстоянии ссориться и получать от этого политические дивиденды. Делаем это мы, делает Америка, с равной степенью выгодности для элит, и будем это делать, продолжать, поскольку торговать нам, в общем, особенно нечем. Будет ли Трамп, будет ли Клинтон, будет ровно то же самое.
В силах ли Москва форсировать отношения с США в сторону замирения? Но если буквально выйдут наличные контакты президент Путин и президент Трамп, каков шанс, что это повлияет на отношения двух стран, или это будет просто практически маркетинговой какой-то операцией, вот где-то там рынки поколеблются, кто-то на это откликнется, а глобально ничего в отношениях не изменится?
Ну, нам надо понимать, что у нас нет никакой ссоры со Штатами, никакой войны со Штатами, никакой проблемы.
Но трудно же было допустить, что в каком-то обозримом будущем вот президент Путин и президент Обама сядут и как-то по-товарищески, как это было там на этапах отношений Медведева и Обама, будут где-то в заведении общаться. И это будет хорошо продаваться для публики и по ту, и по эту сторону.
Ну, во-первых, это плохо продается. Да. Да? Для публики хорошо продается, там, скажем, наша дружба с Евросоюзом, потому что мы с ними много торгуем. С Америкой у нас отношений мало.
Публика не очень задумывается о том, насколько мы активно с кем торгуем. Публика вот ровно на эту картинку откликается.
Ну, как вы же видите, что публика лучше откликается на конфронтацию, чем на мир. Публике больше нравится конфронтация, причем не только у нас, в Америке тоже. В Америке, если вы почитаете количество прессы, посвященной России, и посмотрите на обложки «Экономиста», где Путин с горящими глазами вампира изображается и так далее, вы, в общем, сами поймете, что это абсолютно неадекватный уровень проблемы.
То есть Трамп, может быть, не заинтересован в том, чтобы этим торговать там у себя?
Конечно, Трамп совершенно не заинтересован в никому не нужной картинке милой беседы. Вот картинка с горящими глазами – это его стиль. Не забывайте, что все-таки Трамп, он, как вы только что говорили, такой фриковатый, да, вы выразились, человек, я бы сказал, более вежливый. Он человек, работающий на публику. Вот, человек, работающий на публику, да, и на публику значительно легче работать конфронтационно. Посмотрите, какая риторика у него в отношении, скажем, Мексики и Китая, при том, что он, в общем, должен понимать, что он ничего особенно не сделает в этом смысле. Поэтому, конечно, можно ожидать его грозящего пальца и окриков по поводу России скоро, я думаю, что это произойдет. Но не там, где отсутствуют реальные интересы Америки. Вот в отношении Сирии, поскольку они все-таки туда уже включились и завязли, я думаю, что это будет достаточно скоро, это будет одним из наших политических разочарований.
7373948, присоединяйтесь, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр Москва.
Да.
Мне хотелось задать вашему гостю вот такой вопрос. Не кажется ли вам что Дональд Трамп – это такой как бы прообраз американского Ельцина такого. Только, конечно, это утрировано. Вот. Что он как бы вот продукт системы. То есть вот эта вот театральность американской политики, когда лидер уже не является непосредственным руководителем, а только выражает какие-то скрытые интересы скрытых групп, она вот выпистывала вот такого лидера. То есть это не протестное настроение, а это продолжение, то есть такой вот линии. То есть он более-менее соответствует вот этой созданного образа президента. Только он сделал все это карикатурно, резко выразил и сыграл на самых низких нотах. Спасибо.
Спасибо. Продукт системы, наверное, не политической, а медиа-система, система интертеймента, возможно, это слушатель имел в виду?
Ну, смотрите, нам глупо отрицать, что если человека выбирают, то он является выразителем чьих-то интересов, разумеется. Безусловно, Трамп является выразителем интересов достаточно большого количества и компаний, и бизнесов, и инвесторов в Америке. При этом, как оказалось, он является выразителем интересов среднего класса, судя по голосованию. Что интересно само по себе, да, что для нас более-менее ново. В отношении обеспечения интересов узкой группы лиц, я думаю, что нам лучше вообще помалкивать. Россия знаменита на весь мир тем, как власть выражает интересы узкой группы лиц. И уж точно с Америкой нам не сравнится в этом вопросе, где все-таки, конечно, очень широкие слои населения включены в решение вопросов. Хотя, безусловно, Америка не идеально демократическая страна, как ни одна страна в мире. И, безусловно, там есть свои группы, которые могут и спонсировать выборы, и тем или иным образом оказывать влияние на мнение избирателей. Но вот парадокс. Хиллари Клинтон потратила на выборы в два раза больше, чем Дональд Трамп. И практика показывает, что в Америке деньги решают далеко не все, как оказывается.
Насколько справедливо суждение, что кампания Трампа – это кампания за его собственный счет, а кампания Клинтона – это, конечно, привлечение спонсорских средств?
Я не изучал счета этих компаний, поэтому я совершенно не могу это никак прокомментировать. При этом я уверен, что Трамп тоже, конечно, привлекал деньги.
Ваши вопросы Андрею Мовчану, либо комментарии к сказанному по номеру 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемый Сергей, Андрей. Спасибо вам, действительно, сегодня вы в этот день знаковый такой, 9.11, много разложили.
Ваш вопрос, пожалуйста.
Благодарен, да. Ну вот вопрос у меня... Нет, я просто был не согласен со звонком предыдущего слушателя, что Трамп в каком-то смысле даже, ну, может быть, внешне только похож на Ельцина, но он гораздо больше смыслов формулирует, и никакой он не выписанный, а он self-made man. И действительно хотелось бы, чтобы у нас, в России, мы когда-нибудь гордились таким self-made man'ом. Абсолютно согласен с Андреем Андреевичем.
Ну, я восприму это как вопрос и прокомментирую свое мнение. Вообще говоря, в биографии Трампа, конечно, и мы все это знаем, и Трамп от этого сам не отказывается, есть много вещей, которыми гордиться не стоит. А от его заявлений по поводу отношения к женщинам до его банкротств и странных операций с недвижимостью и так далее.
Заявления о неуплате налогов.
В том числе, да. Поэтому, конечно, мне бы не хотелось, чтобы в России в какой-то момент появился президент, который уклонялся от уплаты налогов когда-то, который искусственно банкротился и так далее. Да? Но поскольку это происходит в Америке, а не в России, я не считаю себя вправе судить, насколько это хорошо и плохо, и стараюсь судить по текущим событиям и их последствиям. А текущие события говорят именно о том, что американцы выбрали бизнес, а не чиновника. Американцы выбрали изменения в консервативную и одновременно в экономическую сторону, изменения в социалистическую и в популистскую сторону. А что сможет сделать этот человек, мы посмотрим, у нас 4 года впереди.
На протяжении всего нашего разговора вы неоднократно либо напрямую говорили, либо как-то намекали на то, что Трамп – это действительно человек большой профессионал. Вы не оспаривали заявление нашего слушателя о том, что он такой self-made man и человек, который несет гораздо больше смыслов, чем, например, нес Ельцин. Все видеовыступления Трампа, которые мне доводилось наблюдать, они были просто риторическими упражнениями. Где вот вся эта трамповская мудрость, которая обнаружилась?
Я говорил про совершенно другое. Я говорил про некоторые факты. Трамп создал состояние. Трамп действительно несколько раз банкротился и возрождался, и создавал заново свой бизнес.
Как утверждает сериал «Симпсоны», 6 раз банкротился Трамп.
Вот, я, поскольку не смотрю, значит, я не помнил количество. Вот, Трамп демонстрирует своей жизнью, помимо многого прочего, ровно тот великий принцип, о котором говорил Барак Обама, на мой взгляд, тоже великий президент Америки. Он говорил о том, что Америка сильна тем, что она умеет пробовать, совершать ошибки, исправлять их и идти дальше. Трамп, кажется, тоже много раз совершал ошибки, исправлял их и шел дальше. На посту президента Соединенных Штатов Америки он, слава богу, будет намного сильнее ограничен, чем на посту президента собственной корпорации. Поэтому очень сильных ошибок ему совершить не дадут. А относительно экспериментов и возможности попробовать разные подходы и попробовать сделать что-то, что сможет продвинуть Америку быстрее вперед, я думаю, что он будет как минимум интересным кандидатом.
Вы чуть ранее сказали, что Трамп никогда не был внедрен в эту клановую систему руководства Соединенных Штатов. Олег, Иван, простите, спрашивает, отдаст ли Трамп банду Клинтонов под суд? Я понимаю, вопрос сформулирован, скажем так, довольно небрежно.
Я надеюсь, что он иронично сформулирован.
Он иронично сформулирован, но учитывая всю его экстравагантность, невстроенность и вообще, если его воспринимать как эксперимент, ну, каковы шансы, что он задействует административный ресурс для давления на конкурентов, на оппонентов? Он, понятно, и речь свою сегодня даже начал уже поствыборную с того, что благодарил Клинтон за то, каким она была соперником, каким она была госсекретарем, но в перспективе.
Значит, вопросов два. Да. Значит, на первый вопрос сложно ответить. У нас нет понимания, с какой вероятностью кто-то из семьи Клинтона окажется под судом, так же точно, как мы вообще с вами не понимаем, нарушали они закон или нет. На второй вопрос легко ответить. Нет, Трамп не может использовать административный ресурс для того, чтобы отдать кого-то под суд. Это Америка, а не Россия. Это надо не забывать. В Америке суд абсолютно независим, доказывал это 1000 раз, и никогда не пойдет на поводу у президента.
Последний, вероятно, вопрос, адресованный Андрею Мовчану в нашем эфире. От вас звучит. Здравствуйте, тише приемник только.
Добрый вечер. А подскажите, утро. Вот пойдет ли сжиженный природный газ в Европу из Америки вот в связи с Трампом?
Я думаю, что фамилия человека, сидящего в овальном кабинете Белого дома, никак не влияет на движение сжиженного газа вообще. Сжиженный газ уже идет в Европу, правда, не в тех количествах, наверное, в которых американцам бы хотелось. Более того, если Трамп выступает за все-таки прокладку газопровода из Канады, то это ровно потому, что он хочет увеличить объемы газа, который можно поставлять на экспорт в конечном итоге. Поэтому я думаю, что, ну, такой грубый ответ, да, пойдет, а не грубый ответ, а что, собственно, изменилось. Да, ситуация никак не меняется от выборов президента.
Мы временем еще располагаем, поэтому вы с нами. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, ваш вопрос.
Вы знаете, я вам уже звонил.
Прошу прощения, и со связью беда, и, возможно, вы ошиблись. 7373-94-8, слушаем... Мгновение, слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, вы в эфире, прошу.
Хочу вас поблагодарить за сегодняшнего гостя. И вопрос гостю. Расскажите немножко о центре, о Карнеги. Достаточно редко приходится услышать умного и квалифицированного человека.
Центр Карнеги, спасибо, очень приятно за характеристику, я ее к центру отношу. Центр Карнеги, или правильнее говорить, фонд Карнеги, организация, которая создана была Эндрю Карнеги 100 лет назад примерно. Организация не прибылеобразующая, да, не коммерческая, которая занимается тем, что пытается улучшить диалог между разными странами в мире. Собственно, в практическом смысле это означает, что в ней работают исследователи, и ученые и консультанты, которые пишут работы относительно того, что происходит в разных странах, обмениваются ими, выступают на конференциях, вот там, как я сейчас на радио, рассказывают о том, что происходит и как они это понимают.
Тем временем, просто вот слушатель вас поблагодарил и попросил высказаться о центре Карнеги. Сообщение следующего содержания далее сыпется. Иностранный агент гонит про независимый суд в США. Понятно, он из Карнеги, пишет 150-й. Вы со своим обожанием США уже достали, пишет 569-й. Принимайте упреки в том, что вы, как сотрудник центра Карнеги, чуть более лояльно относитесь, возможно, к Соединенным Штатам и к... их политики.
Мне кажется, это отличное завершение нашего эфира. Да. В центре Карнеги давно, уже много лет бытует шутка, что если вы хотите оценить, хорошо ли вы работаете, посмотрите, считают ли вас агентом ЦРУ в России и агентом КГБ в Америке. Если да, значит, вы делаете свое дело хорошо. Вот мы стараемся работать так, чтобы нас здесь подозревали в том, что мы работаем на ЦРУ, а в Америке в том, что на КГБ. Это и означает, что наше мнение объективно и ни от кого не зависит.
О, то есть последние сообщения, это были комплименты, по сути, ваш адрес. Андрей Мовчан был у нас в гостях, директор программы «Экономическая политика» Московского центра Карнеги. Благодарю вас, ждем снова в гости.
Спасибо.